Столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков Бастон и Ломбер, стариков и Вист, да ныне знаменитый. Присоединимся и мы к пушкинским задорным игрокам. Первая половина «Поверх барьеров» посвящена картам. Среди участников – бывший картежник, профессиональная гадалка и историк культуры, профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик. Карты – один из предметов его исследований. Наша беседа началась с вопроса, каково происхождение карт, есть ли у них национальность.
Происхождение карт темно и непонятно. Считается, что карты появились в Европе в конце XIV – начало XV века. По наиболее распространенной версии, они были внедрены в культуру сначала для развлечения слабоумного Карла VI. Считается, что они происходят откуда-то с Востока. Кто хочет вывести их из Египта, кто из Индии. С картами происходит то же самое, что с цыганами. Они такие пришельцы в европейскую культуру, и обязательно хочется им найти таинственное родословие. Хотя наиболее спокойные ученые склоняются к тому, что это Китай первой половине XII века. Энциклопедия Британика говорит, что самые ранние карты, пришедшие с Востока, использовались для ворожбы. Они были не картиночные карты, а это было только 4 пронумерованных масти. И тогда они еще не включали 22 карты Большого Аркана, которые, по-видимому, появились позднее. Как сформулировал в своем стихотворении Ямбы, русский поэт Иннокентий Анинский, сам одно время своей жизни заядлый, запойный картежник, «Вы, карты, если что, в одно и то же время, приманчивее вас, пошлее и страшней». Вот эта двойственность характеристики, думаю, что простирается на все эпохи. Карты преследовались так или иначе по-разному всегда. В русском уложении, уголовном уложении 1649 года картежников предлагается трактовать так же, как воров, то есть рубить им пальцы.
Есть ли у карт, так сказать, социальная принадлежность? Грубо говоря, это игра низов или верхов?
Есть очень любопытные случаи, когда смыкаются самые верхи культуры с самими низами культуры. Ну, например, первая научная работа Дмитрия Сергеевича Лихачева о карточном арго и о ритуале карточной игры среди достаточно простых людей, достаточно простые игры в акульку, в свои козыри, которые он написал, будучи в заключении на Соловецких островах, которая и была опубликована впервые в узколагерном специальном журнале «Соловецкие острова». Так что карты, которым вообще свойственен некоторый универсализм, некоторая оправданная претензия на то, чтобы быть моделью мира вообще, сводят самые верхи и низы культуры.
Какие самые известные скандалы связаны с картами?
Из недавних примеров история с Ходосевичем, с Владиславом Ходосевичем, который сам любил и знал толк в картах, который в 28-м году напечатал статью под названием «Пушкин. Великий банкомет». Уже была анонсирована в печати большая его работа «Игроки в жизни и в литературе», но такая патриотическая консервативная эмигрантская печать подняла по этому поводу такой скандал, чтобы, значит, не соединять тему национального гения с темой карт, что эта работа так и не была написана. Скандалы возникали в жизни до того, как были отражены в литературе. В частности, потрясшая всю Москву история 1802 года, когда князь Александр Голицын проиграл свою жену, Марию Григорьевну, рожденную Вяземскую, проиграл в карты не менее известному в Москве персонажу, меценату, масону, сыну гетмана Разумовского, Льву Кирилловичу Разумовского, состоялся развод, вторичное замужество, что по тем временам было грандиозным скандалом. Мироощущение 20 века добавило, что в картах, можно сказать, есть некоторый эрос. И не случайно фольклор ставит их в отношение дополнительности и такой зеркальности. Не везет в картах, повезет в любви.
Откуда такие колоритные названия игр в карты? Вист, бридж, покер и колоритная карточная терминология? Колода, рубашка, бубновый туз?
Современные английские словари, например, затрудняются указать этимологию слова покер. В Вебстере, например, стоит вопросительный знак. А к слову бридж дается странная этимология, по-видимому, русского происхождения. Вообще очень существенно для репутации карт ощущение иностранного их происхождения, ощущение пришлости, будь то с Востока, из России или Запада. Филологи сделали такое наблюдение, что фамилии игроков, шулеров в русской литературе, они всегда окрашены какой-то иноземностью. Довольно часто они польские, как Загорецкий в «Горе от ума», иногда восточные. «Бубновый валет», слово, которое потом стало названием художественной группы русских художников, во французской традиции давно употреблялось как синоним плута, мошенника. Это Ганя Иволгин в «Идиоте» говорит, что она, Настасья Филипповна, всю жизнь меня за бубнового валета будет считать. Бубновый туз, по обычному объяснению, восходит к такому ромбику на шлепке на спине арестанта, которую якобы прилаживали для того, чтобы удобнее было целить ему в спину в случае побега. Во всяком случае, все они так или иначе отсылают к стихии такой темной, полууголовной, сомнительной.
Профессор Тименчик, для вас лично карты – это предмет исследований или еще и предмет страсти?
Структура нашего разговора мне напоминает одну пьесу Введенского, «Разговор о картах». Три игрока говорят, что давайте сыграем в карты. Каждый из них говорит: без карт я никуда, где карты, там и я, и так далее, и так далее. И вот они всю ночь проговаривают на тему о своей любви к картам. Ночь кончается, и они довольно расходятся тем, что вот и обвели ночь вокруг пальца, вот и поговорили о картах, не сыграв. Нет, я в карты не играю. Может быть, к сожалению, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Каждому человеку отпущена какая-то своя небесконечная порция азарта, наблюдательности, темперамента, любви к риску. Я предпочитаю этот капитал вкладывать в другое, в исследовательский поиск, который тоже связан с риском. Тут тоже рискуешь и тут тоже проигрываешь, но кто не проигрывает, тот и не выигрывает.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу, посвященную картам. Мой очередной собеседник – Александр Шлепянов, лондонский бизнесмен, коллекционер, кинодраматург и любитель карточных игр. С чего началась его любовь к картам?
Это в студенческие годы началось. Карты – это были мои университеты. Они мне помогли узнать, какие люди бывают на свете, помогли узнать, что такое советская власть. У меня был приятель, футболист Витя Набутов. У меня как раз в это время умер отец, денег совершенно не было. Я был студентом первого курса. Я попробовал какой-то честный труд. Оказалось, что платят ужасные копейки, позорные. А Набутов научил меня играть в карты, в преферанс. И повел меня к цеховикам. Это было между Садовой улицей и публичной библиотекой Ленинградской Салтыкова-Щедрина. И там было что-то вроде притона, но выглядело очень прилично. Владелица, некая Лидочка, такая дама 45 лет, с богатым прошлым, она сдавала, видимо, эту квартиру под игру в карты. И девочек приводила к картежникам, цеховикам. Кто такие цеховики, сейчас объяснять не надо, потому что теперь все цеховики. Это люди, у которых были подпольные цеха, как бы. Они делали кофточки всякие, трикотажная. А так вот в этом притоне это был такой, как англичане называют свой Лондон, melting pot, так это был такой котел, куда одновременно попадали и партийные, и строительные, и советские боссы, и крупные какие-то ГБшники, и работники АБХС, руководители торговли, верхушка уголовного мира. Это была форма перераспределения доходов. Например, взятки, нужно было дать какие-то крупные взятки, специально проигрывались деньги какому-нибудь там советскому человеку. Среди картежников я находил удивительно интересных, интеллигентных людей, кстати. Они читали то, что я никогда не читал, и то, что в университете не преподавали. Они знали Марселя Пруста, они знали там Хемингуэя. Короче говоря, они для меня открывали западную литературу просто. Все они играли в преферанс.
В чем, по-вашему, секрет успеха в карточной игре или секрета вовсе нет?
Разные игры, разные секреты, я бы сказал. Ну вот две принципиально разные игры, преферанс и покер. Преферанс — это игра коммерческая, игра, в которой нужно терпение, нужно считать, нужен определенный склад, такой коммерческий склад личности, чтобы хорошо играть в преферанс. И нужно, конечно, чтобы шла карта. Значит, тут секрет успеха в мастерстве, в выдержке и так далее. Либо, когда люди играют ради денег и пошли играть вдвоем, сговорились, так сказать, друг другу подыгрывать, то, что называлось в Ленинграде играть на слам, то это уже, в общем-то, жульничество, и секрет там простой. Но что касается покера, а покер – это королева игр карточных, то там секрет заключается в твоей в силе личности, в индивидуальности. Тебе могут карты не идти вообще. Ты можешь бесконечно блефовать. И вот от твоих актерских, так сказать, способностей, от силы духа зависит победа.
Вам попадались шулера?
Первый шулер, которого я встретил в Ленинграде в 50-е годы, был мастером спорта по пинг-понгу. То есть, видимо, человек, одаренный в смысле реакции всяких и физических, так сказать, действий, ловкости рук и так далее. И вот этот человек мог сдать себе любую комбинацию. Мог сдать себе десятерную игру, мог сдать себе мизер. И делал это практически незаметно. Просто когда он это показывал, я понял, как это делается, и впоследствии уже всегда шулера различал по звуку тасовки карт. Такой специфический звук «жик-жик-жик», такая затасовка, то, что называется, когда человек складывает как бы себе специально комбинацию. И потом он сдает себе нужную комбинацию.
Что вам особенно запомнилось в вашей картежной карьере? Крупный выигрыш или крупный проигрыш?
Выигрыши как-то не очень запоминались. Проигрыши, да, раза два. Однажды я проиграл в Москве некоему югославу покер, причем в покер. А в покер я думал, что я играю очень хорошо. Пришлось его пригласить домой. У меня была коллекция неплохая, и он там у меня снимал со стен разные вещи. Это трудно забыть.
Как относились ваши близкие к вашей страсти?
Жены относились с удовольствием. Во-первых, потому что я уходил надолго из дому и не мешал им жить. Во-вторых, потому что приносил деньги, как правило. Мама относилась, для нее это травма была. Когда я студентом стал играть в карты, она ужасно страдала. Ей казалось, что это конец, что я куда-то качусь на какое-то страшное дно.
Уже несколько лет вы живете в Лондоне. Вы играете в карты в Англии?
Я совершенно не играю в карты в Англии. Я играл два раза за 6 лет, и то тогда, когда приезжали мои играющие друзья из Москвы. Потому что в России в те годы, при прошлом режиме, карты заменяли, компенсировали отсутствие нормальной какой-то человеческой деятельности, борьбы, активности. А сейчас тут столько борьбы, что не до карт.
Позвольте представить вам гадалку, профессиональную гадалку. Ее зовут Кира Сабгир. Она живет в Париже. Наши слушатели скорее знают Киру Сабгир как профессиональную журналистку и писательницу. Кира, гадание – это, помимо прочего, еще и вера в то, что будущее существует еще не наступив, еще не став настоящим. Вы лично в это верите?
Дело в том, что я не просто верю, а знаю. Вот, например, если вы бы рисовали какую-нибудь картинку, где был бы такой пейзаж, дорога, солнце, равнина, а по дороге идет человечек, для него не существует будущего, потому что он знает только то, что было до, и то, что происходит в тот момент, когда он на каком-то участке. А вот для меня, создавшего этот рисунок, есть все одновременно. Я вижу начало-начало, концы-концов этой картинки. Поэтому, если существует кто-то, кто нас сотворил, наверняка он тоже видит все сразу.
Говорят, что к гаданию человека побуждает неуверенность, необеспеченность, тревога.
К сожалению, в большинстве случаев это так. В основном вопросы типовые. Выйду ли я замуж? А сейчас очень часто, еще чаще, будет ли у меня работа. Но есть еще и какие-то люди, у которых просто существует выбор между двумя решениями. Эти люди интереснее. Например, ко мне однажды пришел один негритянский царек, который работает рядом в ЮНЕСКО, и застенчиво спросил у меня, стоит ли ему убивать собственного брата и садиться на трон вместо него. Ну, я видела пленного орла и сказала, посадят вас.
вы не относитесь как к конкурентам, скажем, к авгурам, которые предсказывают по крику и полету птиц, или к хиромантам?
Мне кажется, что все стараются, кроме двух категорий. Это цыган и негров. Они прекрасно гадают, но они не хотят говорить правду, потому что боятся наказания.
Во французском гиде астрологов вы названы в числе лучших 200 французских гадалок. Как вам это удалось?
Оказалось, что у меня побывала инспекция, такая, которая иногда анонимно приходит в ресторан, и там потом проставляет в каких-то гидах звездочки. По-моему, я даже представляю себе, кто это был. Одна милая дама с нашими вежливыми глазами, с которой я поговорила, разложила карты, она меня послушала, потом вдруг сказала: «Вы совершенная прелесть», расхохоталась и ушла.
Как вы находите клиентов?
Я иногда даю объявления, очень нечасто. Там я изображена в виде какой-то эскимоски, это кто-то меня так нарисовал с трубкой. В общем, я там, к счастью, неузнаваема. Причем у меня очень маленький анонс, потому что чем он меньше, тем лучше, как ни странно, психологически. А кроме того, нет, молва из уст в уста, но больше всего, между прочим, денег принес мне вот этот самый гид. Для меня это мир. Вот как я рассказывала вам об этой картинке, в какой-то момент, когда я раскладываю их так, как я их раскладываю, для меня это немножко творческий процесс, как вот в «Защите Лужина», когда он видит шахматную доску, еще ничего не понимая, видит в одном углу угроза, в другом углу, в общем, наоборот, какой-то кайф идет. Вот я вижу, откуда-то на меня идет холодок угрозы, я еще не понимаю, почему. В другом полный кайф. Я понимаю, что вот это замечательно. Плохо, когда кайф в прошлом, угроза в будущем или над головой. Существует вид судьбы, где линии сходятся к горизонту, как на перспективе Джотто. Вот этим людям, откуда бы они ни шли, ждет одно и то же. И вы знаете, я решаюсь это сказать. Но я пытаюсь сказать это так, чтобы человек, который сидит напротив меня, не только, скажем, не ужаснулся, да, но даже если он ужаснулся, чтобы порадовался, я говорю: слушайте, раз это неизбежно, встретьте это как человек, идите прямо, смотрите вперед, за горизонт, ведь это интересно. И кроме того, знаете, что вашим близким гораздо хуже, чем вам. Уговорите их на ваших похоронах плясать и петь. Ну а кроме того, вы знаете, что мы бессмертны, пока живем. И если даже наша жизнь оканчивается через несколько часов, все равно в них бесконечное количество секунд. И даже черная из них — это черная жемчужина. А иногда они говорят: да не хотим мы никаких жемчужин. А я говорю: тогда боритесь. Тогда боритесь до последней секунды. Потому что, может быть, вы обманете судьбу, и дорога, которая сходится на горизонте, окажется опять между параллельными колеями.